На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 13 декабря в Тбилиси 21, в Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская мечта выступила с инициативой уточнить в Конституции модель избирательной системы в случае внеочередных парламентских выборов после 2020 года.
Власти предугадали то, что, получив непропорционально много депутатских мандатов, может вызвать еще больше протест, поэтому решили таким способом гарантировать власть до 2024 года.
Ожидания не оправдались. Ленингорский районный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия оставил в заключении грузинского врача Важу Гаприндашвили. Жители селения из Наурского района самопровозглашенной республики Южная Осетия хотят вернуть свои земельные угодья.
Передача этих земель в чужие руки лишит средств к существованию жителей сел Аунеу, Тулджита, Мугут, Чорбаули. Всего 180 семей. Они вынуждены будут покинуть родные места.
Рубрика «Не круглый стол». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном уверенно победила на досрочных выборах Палаты общин Великобритании, показав лучший результат за современную историю партии. Партия Джонсона намерена немедленно ратифицировать соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза, и 31 января 2020 года страна покинет Евросоюз. Консерваторы получили большинство во множестве бывших рабочих округов, сообщает BBC, где избиратели традиционно голосовали за либористов, но на референдуме 2016 года голосовали за Брекзит. Лучшее достижение соперников Брекзита на голосовании – победа шотландской национальной партии в 48 из 59 округов страны. Партия настаивает на новом референдуме о независимости Шотландии, заявляя, что ее избиратели из Евросоюза выходить не хотят. Джонсон прокомментировал победу консервативной партии так.
С этим мандатом и большинством голосов мы, наконец, сможем сделать что? Получить завершенный Брексит. Вы были внимательны, потому что эти выборы означают, что завершение Брексита теперь является неопровержимым, непреодолимым, неоспоримым решением британского народа. И с этими выборами, я думаю, мы положили конец всем этим жалким угрозам второго референдума.
Сенат Конгресса США вчера одобрил резолюцию, в которой массовое убийство армян в Османской империи в годы Первой мировой войны признается геноцидом. Документ, ранее поддержанный Палатой представителей, был одобрен единогласно. Демократ Боб Менендес и республиканец Тед Круз неоднократно вносили резолюции на обсуждение, однако ранее блокировали их коллеги. Совсем недавно это сделал, например, сенатор Линдси Грэм, заявив, что исполняет просьбу Белого дома. Официальный ответ Анкарына, принятие Сенатом США резолюции о признании геноцида армян, первым пришел из администрации президента Турции. Пресс-секретарь президента Ибрагим Кален заявил, что Турция осуждает и отвергает решение, ставящее избитое историческое понятие на службу сведения мелких политических счетов. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал решение Сената США политическим представлением. Он написал, что это решение не имеет юридической силы. Трусы те, кто ставит историю на службу политическим устремлениям и не хочет сталкиваться с ней лицом к лицу, написал Чавушоглу в Твиттер. Европейский суд продлит санкции в отношении России еще на 6 месяцев, до конца июля 2020 года. Такое решение было принято лидерами стран-членов Евросоюза на заседании в Брюсселе 12 декабря. Написал об этом в Твиттере пресс-секретарь председателя Европейского совета Шарль Мишель. В ЕС связали продление ограничительных мер в отношении России с выполнением Минских соглашений. Такое решение, по словам Шарля Мишеля, было принято после доклада лидеров Германии и Франции о недавней встрече Нормандской четверки в Париже. С призывом продлить санкции ранее выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Евросоюзу нужно продолжать давление на Россию до полного выполнения Минских договоренностей. Санкции Евросоюза действуют в отношении России с июля 2014 года. Санкции ввели в связи с аннексией Крыма и поддержкой России сепаратистов в Донбассе.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство юстиции России внесло в фонд «Правовая инициатива» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Как сообщается на сайте ведомства, это было сделано по итогам внеплановой проверки, которую провело управление Минюста по Ингушетии. Также в реестр НКО иностранных агентов по итогам той же проверки внесен работающий на Северном Кавказе Общественный фонд социального развития «Генезис». Что конкретно послужило основанием для решения Минюста, не сообщается. Правовая инициатива намерена требовать отмены решения в суде. Фонд «Правовая инициатива» занимается защитой прав человека главным образом на Северном Кавказе. Его юристы, в частности, оказывали правовую помощь участникам акции протеста в Ингушетии. Естественно, убыль населения России в этом году станет рекордно высокой за 11 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата, согласно которым за 10 месяцев 2019 года она составила почти 260 тысяч человек. Приток мигрантов за 9 месяцев составил 193 тысячи человек и не сможет компенсировать естественную убыль. Таким образом, численность населения России с января по сентябрь сократилась на 44 тысячи человек. Этот показатель падает второй раз подряд. В 2018 году впервые за 10 лет население сократилось на 96 тысяч человек. Основной причиной естественной убыли, которая продолжает ускоряться с 2016 года, считается сокращение рождаемости, пишет РБК. Оно фиксируется в 80 из 85 российских регионов. При этом возможность обеспечения естественного роста населения за счет стимулирования рождаемости ограничена, поскольку в России снижается количество женщин в репродуктивном возрасте.
Спасибо. Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Грузинская мечта предложила поправку в Конституцию, в соответствии с которой любые внеочередные выборы после 2020 года пройдут по мажоритарно-пропорциональной системе. Взамен, как сообщил лидер фракции «Грузинская мечта» Мамук Амдинарадзе, мажоритарные депутаты мечты откажутся от своей инициативы о переходе страны на полностью мажоритарную избирательную систему. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Мамук Амдинарадзе от лица грузинской мечты снова удивил общество и оппозицию, которые с 8 декабря ждут, что партия власти и ее лидер Бедзина Иванишвили рассмотрят новую инициативу оппозиции. Власть согласилась это сделать после категорического отказа от так называемой германской модели и проведения выборов по пропорциональной системе. Идея оппозиции – изменение одномандатных мажоритарных округов на многомандатные, и мечта сочла эту инициативу приемлемой. Поэтому ожидалось, что не анонсированный заранее сегодняшний брифинг в офисе «Грузинской мечты» может быть посвящен именно этой теме. Но выяснилось, что власть концентрируется на американской системе, которую продвигают те самые мажоритарные депутаты, которые провалили переход страны на пропорциональную систему. А недавно и вовсе призвали к переходу с 2024 года на полностью мажоритарную систему. Мамук Амдинарадзе, лидер фракции «Грузинская мечта», сообщил, что удалось договориться с мажоритариями. Видимо, в мечте посчитали, что это должно было впечатлить общество, поскольку за пропорциональную систему сагитировать их не удалось даже лидеру партии Бедзине Иванишвили. Мажоритарные депутаты готовы отказаться от своей инициативы, но с условием, заявил Мамук Амдинарадзе.
Мы до парламентских выборов 2020 года должны осуществить конституционную поправку, согласно которой до 2024 года любые вероятные неочередные парламентские выборы пройдут по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. А выбранные в таких условиях полномочия парламента продлятся только до 2024 года.
В соответствии с этой инициативой выборы в 2024-м пройдут, как это написано, в Конституции по пропорциональной системе. Тем самым, как объясняют в мечте, в стране настанет стабильность, поскольку, заглядывая вперед, в мечте поняли, что после выборов 2020-го со стороны оппозиции не перестанут звучать заявления о нелегитимности итогов и требования досрочных выборов. Политической аферой назвала инициативу мечты бывший мечтатель, теперь независимый депутат Эка Беселия. Другие оппоненты власти тоже сочли очередной ход правящей силы продолжением политического мошенничества. А лидер Европейской Грузии, депутат Гига Букерия, даже поздравил себя с тем, что стал называть мечтателей клоунами. После того, как они разыграли так называемый бунт мажоритариев и провалили обещанную реформу.
Чтобы люди каждый день оправдывали прилагательное слово «клоун»,
С таким я редко встречался. Что за новый цикл клоунады затеяли? Какая конституционная поправка? Когда у них нет конституционного большинства? И скоро и большинства не будет. Кого они обманывают? Себя? Единственное нужно отметить, это оскорбительное отношение к обществу. Сами решают, что хотят, а на общество наплевать.
Тамар Чугушвили, покинувшая парламентское большинство после того, как грузинская мечта не сдержала обещания провести выборы в 2020-м по пропорциональной системе, недоумевает, насколько правящая сила цепляется за власть и пытается ее удержать и после 2024-го. Они увидели опасность, что потеряют власть уже через год, и потому решили провести выборы по смешанной системе в 2020-м. Власти предугадали то, что, получив непропорционально много депутатских мандатов, может вызвать еще больше протест, поэтому решили таким способом гарантировать власть до 2024-го. Но это самое неправильное решение и форма для разрешения кризисного процесса. В инициативе мечты местные наблюдатели также увидели попытку власти ввести в заблуждение международное сообщество. Его представители настоятельно рекомендуют сдержать слово и провести выборы по той системе, которая более справедлива и прозрачна, то есть по пропорциональной. Но, судя по действиям властей, эти рекомендации напрочь неприемлемы для них. Власть продолжает противостоять протестным акциям контракции и решила демонстрировать количество своих сторонников. Завтра, 14 декабря, молодежное крыло грузинской мечты мобилизует людей со всех регионов, чтобы отметить в столице представительство Грузии в Совете Европы. Но правозащитники этой информации не верят. Сегодня народный защитник Нина Лунджария призвала власти прекратить давление на сотрудников местных органов самоуправления в регионах, чтобы заставить их приехать в Тбилиси на якобы праздничный мероприятие. Тот факт, что на это празднество грузинская мечта решила не приглашать представителей дипмиссии, аккредитованных в Грузии, для наблюдателей стало еще одним доказательством того, что мечта таким образом решила противостоять активистам и оппозиционерам, выходящих на улицы с протестами. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Другим новостям. Грузинский врач Важа Гаприндашвили остается в заключении. Как говорят его родственники, суд в Цхинвали не отпустил его потому, что Гаприндашвили отказался изменить данные им ранее показания. Врач продолжает настаивать, что находился на грузинской земле. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Поток заявлений, звучавших в течение последней недели, создал определенные ожидания в Тбилиси. Были переговоры в Женеве, на которых высказывались предположения о скором освобождении доктора, в том числе и представителями российской стороны. Были заявления грузинских политиков, утверждавших, что этим вопросом занимаются все профильные ведомства, и уже очень скоро результаты будут достигнуты. Был, наконец, визит Нино Бурджанадзе, лидера демократического движения, в Москву, после которого она заявила, что уже в пятницу, то есть сегодня, доктор вернется домой. Впрочем, этого не произошло. По итогу предварительного слушания по делу Важи Гаприндашвили, которого в самопровозглашенной Южной Осетии обвиняют в незаконном пересечении границы, врач остался в тюрьме. Родные врача говорят, что это вынудило их пойти на крайние меры. Ввиду того, что переговоры властей и международных организаций в теплых комнатах никаких результатов не принесли, мы решили вновь поставить на повестку дня наши требования. В первую очередь должен быть создан координационный совет. Мы просим премьер-министра возглавить его. Мы не хотели идти на эти меры, но так как, еще раз повторю, в теплых комнатах так ничего и не было достигнуто, мы решили в это воскресенье собраться на площади Первой Республики, невзирая на партийные и религиозные предпочтения, этническую принадлежность, и все вместе направиться к оккупационной линии и там продемонстрировать солидарность и поддержку Важи Гаприндашвили. Сказала Эхо Кавказа его дочь Ирина Гаприндашвили. При этом, по ее словам, врача Важу Гаприндашвили в ходе сегодняшнего судебного заседания призвали изменить данные им ранее показания. В частности, признать, что он нарушил так называемую границу, на что он ответил отказом. Одно из первых известий из Цхинвальского региона прокомментировала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Несмотря на все попытки и активную вовлеченность международного сообщества, незаконно задержанного врача Важу Гаприндашвили оставили в заключение, что еще больше осложняет и без того тяжелую ситуацию. Я еще раз обращаюсь к международному сообществу приложить больше усилий, чтобы врач был незамедлительно освобожден.
Нино Бурджанадзе, в свою очередь, выразила сожаление в связи с тем, что ее прогноз не оправдался.
Я могу еще раз подтвердить, что в ходе всех встреч, которые у меня были в Москве, российские политики высказали готовность поспособствовать скорому освобождению Важика Приндашвили. Два дня назад это еще раз в Женеве подтвердил замминистра иностранных дел России господин Руденко. Назначение судебного процесса в пятницу породило во мне ожидание, что процесс освобождения еще больше ускорится. Судя по всему, возникли дополнительные проблемы на процессе, учесть которые я не могла. Я продолжу прикладывать усилия для того, чтобы еще больше поспособствовать освобождению Важика Приндашвили.
Сказано в заявлении, которое распространила пресс-служба Бурджанадзе. Известно, что следующее заседание состоится ровно через неделю, 20 декабря. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Предварительное слушание дела грузинского врача Важика Приндашвили проходило под председательством судьи Фатимы Парастаевой и сегодня состоялось в Цхинвале. Напомню, что грузинский врач был задержан 9 ноября по обвинению в незаконном пересечении де-факто границы. Следующее разбирательство по делу Приндашвили состоится 20 декабря. Зарина Санакоева передает из Цхинвали.
Судебное заседание началось с опозданием в несколько минут, после 3 часов дня. Важика Приндашвили провели в суд через служебный вход. Пообщаться с ним журналистам не удалось. Представителей СМИ в зал не пустили, сославшись на закрытое заседание. Через приоткрытую дверь удалось увидеть изрядно небритого мужчину, который находился в клетке для заключенных. Узнать в нем человека с распространяемых в СМИ фотографий было непросто. В общей сложности заседание продлилось немногим больше часа, минут 40 из которых занял перерыв. После перерыва Каприндашвили быстро вывели из зала суда и, одев наручники, увели в цхинвальскую тюрьму. Каприндашвили предъявлено обвинение по части 1 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы», которое наказывается денежным штрафом, принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок. В суде были в курсе ожиданий грузинской стороны об освобождении Каприндашвили сегодня. Впрочем, то, что Каприндашвили может остаться в заключении, говорили еще накануне. В Ленингорске в районном суде отметили, что слушание предварительное, а значит, приговор не может быть вынесен 13 декабря. Один из высокопоставленных сотрудников суда на вопрос, будет ли отпущен грузинский врач сегодня из зала суда, отметил: «Меньше слушайте Бурджанадзе», видимо, ссылаясь на последнее заявление грузинского политика о том, что Каприндашвили будет освобожден до пятницы. Попытка пообщаться с адвокатом грузинского врача Владимиром Федаровым как до начала судебного процесса, так и после него не увенчалась успехом. Он наотрез отказался от комментариев, сославшись на запрет семьи Каприндашвили общаться с журналистами. Напомним, Комитет госбезопасности Южной Осетии дал несколько комментариев по делу Каприндашвили со дня задержания грузинского врача. Ведомство настаивает на том, что факт нарушения 9 ноября 2019 года гражданином Грузии Каприндашвили Важа Джондоевичем 26.07.61 года рождения государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией носил хорошо подготовленный и заранее спланированный характер. По информации КГБ, в ходе допроса грузинский врач пояснил, что перешел границу специально, чтобы посетить церковь в селе Монастер. Однако при этом не смог внятно рассказать о своих религиозных взглядах и убеждениях. Рассматривать свое нарушение государственной границы Южной Осетии и Грузии как законное осуществление права гражданина Грузии на свободное передвижение. Южная Осетия считает грузинской территорией, оккупированной Россией, а Россию – главным врагом грузинского государства. Распространило ведомство и свое объяснение поступку Каприндашвили. Это попытки грузинской оппозиции, ее западных кураторов, а также официального Тбилиси набрать на Важика Приндашвили политические очки, а также оказать давление на власть Южной Осетии с целью улучшения своего внутреннего рейтинга. Депутат парламента Южной Осетии от Ленингорского района Заза Дряев в беседе с «Эхом Кавказа» назвал дело Каприндашвили излишне политизированным, а самого врача – провокатором.
Хотим это, не хотим, но совершает суд, во-первых. А во-вторых, что в своих политических целях там в Грузии что-то решают, и мне Бурджанадзе заявляет, что его выпустят сегодня, у нас свой суд решает. Грузия, начиная вот с детства, они все политизированы. Любое маленькое прикосновение к Южной Осетии, они все приносят в политику. А о народе никто не думает. Вот им нужен был Каприндашвили, они сделали Каприндашвили. И все же прекрасно понимали, что наши спецслужбы слышали и прослушивали их разговоры. Каприндашвили с его спецслужбами Грузии. Как он пересек границу? Почему он так сделал? Целенаправленно шел на провокацию. И все.
Вот отличие от грузинских СМИ, СМИ Южной Осетии не уделили делу Кабриндашвили сегодня никакого внимания. К вечеру ни на одной из лент новостных агентств не было сообщений о сегодняшнем судебном заседании. Напомним, судья Лениногорского района Фатима Парастаева, которая рассматривает дело Кабриндашвили, уже рассматривала резонансные дела. Например, она вынесла оправдательный приговор по громкому делу гражданской активистки Тамары Мерякишвили. Следующее судебное заседание по делу Важи Кабриндашвили состоится ровно через неделю. 20 декабря. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Продолжаем нашу программу. Жители селения Знаурского района самопровозглашенной Республики Южной Осетия хотят вернуть свои земельные угодья, которые у них забрали под строительство животноводческого комплекса, а теперь отдают сторонним инвесторам. О тонкостях юго-осетинского землеводства в материале Мурата Гукимухова.
29 ноября жители Знаурского района направили в парламент Южной Осетии письмо с просьбой защитить их земельные угодья от инвестора, которому передают все их пахотные земли. Цитирую. «Мы, жители Знаурского района, крайне обеспокоены информацией, подтвержденной министром экономики Бекоевым и другими чиновниками о том, что 450 гектаров пахотных земель от села Аунео до границы передают в чужие руки. Передача этих земель в чужие руки лишит средств к существованию жителей сел Аунео, Тулджита, Мугут, Чорбаули. Всего 180 семей. Они вынуждены будут покинуть родные места. Села опустеют». Конец цитаты. Среди тех, кто откликнулся на письмо, был депутат парламента Давид Санакоев. 3 дня назад он посетил селение, принял участие при встрече местных жителей с инвестором. Им оказался известный в республике человек Алан Татаров. Говорит Давид Санакоев.
Была встреча местных жителей с инвестором. Там были также глава района, представители разных структур. И, значит, инвестор объяснял им, что он хочет сделать на той территории, которую он взял в аренду. Тут вопрос в том, что эти земли, не все, конечно, но часть из них обрабатывается местными жителями. Она у них в аренде, и они обрабатывают ее. Многие ее уже спахали, многие частично посеяли. И вот сейчас встал вопрос. Он должен тут посадить фундук, а у них уже там спашена и подготовлена земля под свои нужды, скажем так. И тут получился вот такой вот конфликт. В этой ситуации инвестору вопросов нет. Он попросил, ему дали. Вопросы возникают к тем представителям власти, которые занимаются вот выделением вот этих земель и создают вот конфликтную ситуацию фактически на ровном месте. Здесь конфликтной ситуации не должно было быть. Они накладывают одни отношения на другие. Между человеком, который эти земли обрабатывает, и инвестором, который приехал, ему тоже выделяются эти земли. Каким образом это происходит, вот к этому вопросы возникают. И у меня, как и у депутата, я думаю, что и у жителей местных тоже. И тут я их очень хорошо понимаю.
В общем-то, это продолжение истории про животноводческий комплекс усиления Аунео, который должен был озолотить местных жителей и вывести республику на новые горизонты развития. Еще в 2011 году, во времена премьер-министра Вадима Бровцева, затеяли стройку животноводческого комплекса. Сначала на 190 голов, потом решили вбухать денег еще и переделали проект на 500 голов. Ожидалось, что ферма обойдется в 365 миллионов рублей, и на ее строительство уйдет 3 года. За 1,5 года было израсходовано 208 миллионов рублей, однако результаты были более чем скромные. Потом уже при Леониде Тибилове ферму решили достроить в рамках программы социально-экономического развития республики на 2014 и 2017 годы. В планах было уже создание племенного животноводства. Это такое правило. Никому не интересно просто достраивать, без расширения проекта и увеличения его сметной стоимости. Под комплекс уже выделялось 1500 гектаров земли. Планы озвучивались грандиозные. Дескать, привезут импортных молочных коров и смешают их с местными породами, чтобы довести их продуктивность до 9-10 тысяч литров молока в год. Чтобы переработать такое количество молока, планировалось строительство молочного комбината, как тогда говорили, скорее всего, в Цхинвале. Комплекс так и не достроили. Такое впечатление, что и не собирались достраивать. Зато 600 миллионов рублей освоили. Единственное, что получили от этого проекта местные жители, все их земли оказались отведенными под племенной комплекс. А пока комплекс недостроен, им давали землю лишь в краткосрочную аренду на 11 месяцев, чтобы, как только его достроить, сразу забрать земли под племенное животноводство. Теперь по условиям аренды, как мне рассказывали, в апреле местные крестьяне должны освободить участки для инвестора. Только не из-за того, что племенной комплекс введен в строй, а потому, что землю отдают в аренду инвестору на 25 лет под производство фундука. чему я это говорю? Лучше бы эти деньги просто украли. Ничего не строили, а просто вывезли бы в чемоданах. Потому что единственным итогом этих колоссальных многолетних инвестиций стало безземелье и бесправие 180 семей на собственной земле. Среди тех, кому они обратились за помощью, и правозащитник Фадима Маргиева.
У нас есть свои формы традиционного землепользования, когда в местах стабильного проживания каких-то фамилий эти земли принадлежат каким-то фамилиям. Такое землепользование у нас всегда было, и его трогать нельзя. Ну а сейчас вот многих выкинули с Министерства обороны, много безработных, и у них была надежда на то, что хотя бы займутся каким-то фермерством или земледелием или чем-то еще. И вместо того, чтобы сдавать землю в аренду, они принимают решение сейчас отдать земли инвестору. Фактически они сгоняют местное население с мест проживания.
По информации депутата Давида Санукоева, после встречи населения, инвесторов и чиновников начался поиск каких-то компромиссных решений. Мы будем наблюдать за этой историей. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Возвращаемся в Тбилиси. Вслед за оппозицией и неправительственным сектором обеспокоенность по поводу процесса назначения судей Верховного суда выразило и посольство США в Грузии. Представители власти, впрочем, уверены, что страны-партнеры в скором времени убедятся в высоких стандартах нового суда. Тему продолжит Серго Бригладзе.
Судебную систему страны оплакивали сегодня возле здания Верховного суда. На панихиду пришли представители разных неправительственных организаций, независимые юристы и возложили к дверям суда венок с черной лентой. Надпись на которой гласит «Клану от народа». Причина трагической гибели суда – назначение 14 клановых судей в Верховный суд, угодных и подконтрольных правящей власти, заявила на акции представитель Высшего совета юстиции Анна Долидзе.
«Наше правосудие и надежда на правосудие умерли в Грузии. Мы соболезнуем Верховному суду, соболезнуем судьям и клану, из-за которого это произошло. Власти пошли на большой репутационный риск. Они навредили собственному имиджу и доверию к суду. Ни одна власть такого не делала. Назначить скопом столько судей в Верховный суд. Это означает, что суд будет полностью контролироваться грузинской мечтой. У них будут судьи во всех палатах. Будут держать руку на пульсе при принятии каждого решения».
Неправительственный сектор и независимые юристы планируют обратиться к международным организациям и странам-партнерам с просьбой помочь с выходом из сложившейся ситуации, продолжает Анна Долидзе. Между тем, некоторые партнеры Грузии уже отреагировали на последние события. В распространенном посольством США сообщении сказано:
«В мае мы выразили обеспокоенность по поводу процедур отбора, принятых парламентом, который не смог отразить многие рекомендации Венецианской комиссии ОБСЕ, а также миссии США и ЕС в Грузии. Мы разделяем мнение международных наблюдателей и грузинских экспертов в том, что процесс после избрания кандидата в Высшем совете юстиции был недостаточно прозрачным, в результате чего некоторые из избранных кандидатов оказались не самыми квалифицированными».
Впрочем, в правящей партии уверены, что смогут в будущем доказать международным партнерам высокий стандарт новоизбранного Верховного суда, говорит вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.
«У международных экспертов есть определенные претензии по поводу прозрачности. Я думаю, что те стандарты, которые суд заслуживает в международных рейтингах, будут обозначены в будущем».
Представители грузинской мечты неоднократно заявляли, что Верховный суд, с помощью которого экс-президент Михаил Саакашвили творил в Грузии свое правосудие, нуждался в обновлении и таких высоких стандартах. Впрочем, некоторые оппоненты власти утверждают, что суд националов просто был передан вчера грузинской мечте. Даже в самой партии власти не уверены в некоторых назначенных судьях. В интервью грузинским СМИ генсек грузинской мечты Каха Каладзе сказал:
«Некоторые из утвержденных судей – одиозные фигуры. Это мое мнение».
Каладзе не уточнил, кого конкретно он имеет в виду. Пока Верховный суд насчитывает 20 судей. 12 из них вчера впервые были назначены на эту должность. Двое были переизбраны. Также остается 6 действующих судей, не покидавших своих должностей. Согласно решению Пленума Верховного суда, этот орган должны представлять 28 судей. Отбором оставшихся 8 кандидатов по-прежнему займется Высший совет юстиции. Выбирать им придется из существующего списка тех, кто пробовался на должность судьи Верховного суда после объявления в прошлом году соответствующего набора. Таких около 130 человек. Утверждать избранных, как и прежде, будет парламент. Однако пока неизвестно, когда начнется этот процесс. После назначения Шалвы Тадумадзе на пост судьи Верховного суда должность главного прокурора остается вакантной. Но и здесь грузинская мечта не упустит шанса назначить угодного ей человека, уверен представитель НПО «Международная прозрачность Грузия» Георгий Гвилава.
Никаких ожиданий того, что на этот пост будет назначен независимый объективный человек, не существует. Главное требование генеральному прокурору – это независимость, но мы уверены, что грузинская мечта не упустит из рук этот механизм. Процесс назначения будет необъективным и несправедливым. Мы в этом уверены. Будет избран человек, приближенный к лидерам грузинской мечты.
Кандидатов на эту должность должен представить прокурорский совет, после чего генерального прокурора утвердит парламент Грузии. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас на «Эхо Кавказа» время новостей, которые представит мой коллега Вадим Дубнов.
Лидер парламентского большинства Мамука Мандинарадзе заявил на пресс-конференции в офисе грузинской мечты, что до выборов 2020 года парламентарии должны постараться принять конституционную поправку, согласно которой любые возможные внеочередные выборы до 2024 года будут проводиться по смешанной системе. По его словам, в таких условиях полномочия избранного парламента продлятся лишь до 2024 года. Большинство разделило мнение мажоритарных депутатов, что с выборов 2020 года до 2024 года постоянно будут разговоры о проведении досрочных выборов в пропорциональной системе. Это породит ощущение постоянной нестабильности и создаст почву и соблазн для искусственного вызова политических кризисов. Речь идет о периоде после 2020 года. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Информация о прошедшей встрече распространяет пресс-служба грузинского премьера. В ходе встречи с глазу на глаз лидеры обсудили общую европейскую перспективу двух стран и проблемы, связанные с территориальной целостностью. После аудиенции с глазу на глаз в администрации президента Украины состоялась встреча в расширенном формате, на которой присутствовал глава МИД Грузии Давид Зулкаляни, советник премьера по вопросам международных отношений Ираклий Чиковани. По завершению встречи Георгий Гахария и Владимир Зеленский подписали соглашение о создании грузино-украинского стратегического совета высокого уровня. Ленингорский районный суд самопровозглашенной Республики Южной Осетии оставил заключение грузинского врача Важу Гаприндашвили. Об этом у корреспондентах Кавказа заявил адвокат Гаприндашвили Владимир Федаров по окончании предварительного закрытого заседания под председателем судьи Фатимы Парастаевой, которое состоялось сегодня в Цхинвале. Гаприндашвили предъявлено обвинение по части 1 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы», которое наказывается денежным штрафом, принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Напомним, грузинский врач был задержан 9 ноября по обвинению в пересечении де-факто границы самопровозглашенной Республики Южной Осетии. Ему присудили 2-месячное заключение. Сам врач не признает вины и говорит, что находится на грузинской территории. Абхазская делегация во главе с первым вице-премьером самопровозглашенной республики Даурум Ажва прибыла в Крым 12 декабря для участия в межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Абхазией и Крымом. Как сообщает пресс-служба правительства Абхазии, в Симферополе Даур Ажва встретился с главой аннексированного России Крыма Сергеем Аксеновым. Аксенов отметил, что крымская сторона гордится, ценит и дорожит отношениями с Абхазией. В свою очередь Даур Ажва поблагодарил Сергея Аксенова за доверие и отметил, что отношения между двумя республиками постепенно развивается.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. После внеочередных выборов в Великобритании Брекзит, судя по всему, становится реальностью и довольно скорой. Гости не круглого стола, корреспондент русской службы BBC News Юрий Вендик и журналист Остап Кармоди предлагают не переоценивать этот сюжет и вместе с Вадимом Дубновым размышляют о том, как изменит Англию, Евросоюз и всю нашу жизнь то, что начнет происходить уже 31 января следующего года.
Юра, это развязка, это Брекзит, и если это Брекзит, то знаем ли мы уже, какой именно это Брекзит?
По состоянию на сейчас можно сказать, что да, Брекзит теперь, наверное, неизбежен, но вот в какой форме это остается большим вопросом. То есть по форме, то будет дальше происходить, все достаточно просто и понятно. То есть сейчас это консерваторское большинство в Палате общин ратифицирует соглашение о выходе из Евросоюза, составленное правительством Джонсона и Брюсселем. 31 января, соответственно, Британия формально выйдет из Евросоюза. Формально, потому что фактически все отношения, кроме политического представительства Британии в органах ЕС, все останется по-прежнему на время переходного периода. Этот переходный период продлится до конца 2020 года. В эти 11 месяцев стороны должны будут договориться о том, как жить дальше, обо всем этом гигантском комплексе отношений. И очень многие полагают, что это невозможно в такой короткий срок сделать. Но при этом консерваторы, Борис Джонсон, который занял позицию решительного брекзитера, они говорят, что продлевать этот переходный период, несмотря на то, что такая возможность есть, они не собираются. И поэтому очень многие ожидают здесь в Британии и в Европе с опаской, что к середине года, когда нужно будет принимать решение официальное о продлении или не продлении переходного периода этих переговоров о будущих отношениях перед страной, снова замаячит перспектива жесткого Брекзита. Здесь могут быть разные другие варианты, могут быть разные политические решения обоюдные Евросоюза и Британии, потому что ситуация эта уникальная, но пока вот все выглядит так.
Остап, вы в Фейсбуке назвали Джонсона самым умным и самым талантливым политиком современности. Вы из чего исходили? Из его успеха на выборах или чего-то более долговременного, что позволило вам предположить, что к нему будут относиться как когда-то к Маргарет Тэтчер?
Фактически из всей его биографии, из того, что он смог выиграть выборы мэра Лондона, когда Лондон был, в общем, он остается фактически полностью лейбористским городом, из того, что он смог чуть ли не в одиночку развернуть результаты референдума по Брекзиту, когда только два человека из британской политической элиты, он и Майкл Гоув, были за Брекзит. И из того, что сейчас, находясь у руля партии, которую Тереза Мэй фактически развалила на части и чуть было не уничтожила, он смог опять развернуть ситуацию и держать самую крупную победу консерваторов на выборах со времен Маргарет Тэтчер.
Юра, а вот действительно, ведь все последние полгода было как бы чуть ли не принято смеяться над Джонсоном. Он проиграл все, что можно было проиграть. Он проиграл в судах, проиграл в парламенте. Что случилось?
Прежде всего, всегда в британской политике это соперничество двух партий. Да? И здесь гигантский роль, очевидно, сыграл фактор, отрицательный фактор Джереми Корбина. Борис Джонсон тоже не популярен, на самом деле, если брать его сальдо и количество отрицательных к нему относящихся и положительных. В Британии никто не имеет плюса в этом отношении, или почти никто. Так вот, можно так сказать, что не то, что Джонсон более популярен, чем Корбин, он менее непопулярен. Но Корбин ужасно непопулярен. Естественно, в этой ситуации, когда вот последние три года партия Тори почти что в агонии билась, и в нормальной ситуации, с нормальным руководством, лейбористы, любая оппозиция, безусловно, воспользовалась бы этим, этой ситуацией. А вот лейбористская партия во главе с Корбином и его окружением не смогла. Это вот один фактор. Другой фактор, да, конечно, достаточно искусные политические маневры. Популизм, я не в плохом смысле это слово сейчас употребляю, просто как констатацию факта. То есть такие поверхностные обещания, нравящиеся избирателям. Ну, кроме того, сыграла и британская избирательная система, в которой, как мы сейчас наблюдаем, качнулись, что называется, буквально 300-400 тысяч голосов в пользу Тори. При 40, там почти 50 миллионах избирателей, да? Настолько в такой огромной степени изменила общую картину результатов выборов, потому что выборы проходят только в мажоритарных округах в один круг.
И это настолько изменило ситуацию, что Корбин потерял практически весь свой пролетарский пояс?
Да, но при этом лейбористы потеряли гораздо больше, чем голосов, чем приобрели Тори, да? И лейбористы потеряли их и в пользу партии Брекзита, и в пользу либерал-демократов, и так далее. Но приобрели в результате всего этого больше всего Тори, потому что вот в ключевых таких качающихся этих округах, в бывших промышленных районах, в центре, на севере, Англии, которые традиционно всегда голосовали за лейбористов, но при этом выступили за Брекзит, вот сейчас в данном случае многие из этих округов проголосовали за Тори.
Остап, насколько могут изменить планы и вот то, что сейчас кажется более-менее ясным с Брекзитом, шотландская ситуация и североирландская ситуация? Насколько может повлиять на дальнейшее решение по Брекзиту возможный референдум о независимости Шотландии, осложнение ситуации в Северной Ирландии?
А я думаю, что, скорее всего, не смогут. У Джонсона очень уверенное большинство сейчас. Хотя, конечно, шотландские националисты будут указывать на тоже очень убедительные результаты своей партии в Шотландии, Джонсон вполне может игнорировать их требования о втором референдуме. Он наверняка будет это делать, пока, как минимум, пока Брекзит не состоится и пока он не будет уверен, что самый трудный период страны после Брекзита позади, избиратели уже не напуганы и проголосуют за то, чтобы Шотландия осталась в составе Соединенного Королевства. Так что я думаю, что, конечно, шотландцы будут настаивать, что они имеют право провести второй референдум, но я думаю, Джонсон не даст им этого сделать.
Юра, как вы думаете, насколько увязаны в этом едином брекзитном пакете главный сюжет и вот эти два боковых сюжета?
Прежде всего, да, Шотландии еще хочу добавить, на самом деле, даже если объявить референдум, то есть он, конечно, очень увеличит нервозность обстановки, но никоим образом Никола Стерджен и вообще шотландские националисты не могут быть уверены в успехе, потому что все это... И референдум 2014 года сторонники независимости проиграли с разрывом в 10%. И после этого, за исключением двух всплесков, одного сразу после референдума 2016 года и другого совсем недавно, стабильно сторонники того, чтобы остаться в Соединенном Королевстве, в вопросах показывают, что их больше, чем на сторонников независимости. Поэтому, кстати, может быть, тут есть такие спекуляции ехидные, может быть, поэтому и шотландцы не особо настаивают на том, чтобы этот референдум провести. Вообще, конечно, вот эта риторика и нервозность ситуации и вокруг Шотландии, и вокруг Северной Ирландии, естественно, она очень обострена Брекзитом. Особенно вокруг Северной Ирландии. И вот это и вот вопрос о границе, виртуальной ли, настоящей ли, физической.
И вот это может повлиять на распределение симпатий в той же Шотландии? Где сторонников независимости было меньшинство, сейчас эта ситуация изменится?
Ну вот, как я сказал, опросы-то показывают, что нет, она сильно принципиально не менялась, только вот на самых пиках нервозности, ну и все равно в пределах погрешности статистической оставалась эта разница между сторонниками и противниками независимости. Я вот разговаривал сразу после референдума 2016 года, я в Шотландии делал такой очерк о вот этих сторонниках независимости и вообще всем этом вопросе, и был несколько удивлен наивностью некоторых сторонников независимости, которые говорили, что мы, ну да, мы проголосуем, мы будем сами по себе независимые, но вообще все останется по-прежнему, границы не будет, мы будем сотрудничать, вот все останется как было. Да, во-первых, это непонятно, а зачем независимость, правда же? А во-вторых, это несколько, да, наивный подход, потому что, как мы знаем, все это катится как снежный ком. В одном месте законы разошлись, в другом месте нужно тарифы ввести и так далее, и так далее. И вот тебе уже и граница, и очень даже немирное сосуществование. Поэтому вот если бы действительно всерьез, очень всерьез речь зашла о независимости, компания перед референдумом о независимости Шотландии, и народу Шотландии бы предъявили все вот эти вот плюсы и минусы будущего выхода или невыхода, картина еще каким-то образом поменялась бы.
Остап, Юра уже говорил о том, что, собственно говоря, начинается переходный период обсуждения многострадального договора и правил игры после 2020 года. Изменится ли суть этого обсуждения? Потому что, в общем, как бы позиции сторон до этих выборов и после этих выборов явно будут отличаться.
А я думаю, что наверняка изменится, но я совершенно не могу предсказать, как. Потому что то, что тот договор, который Джонсон неожиданно для всех заключил с ЕС пару месяцев назад, или, может, даже меньше это было, он был заключен, исходя из того, какие карты были у Джонсона на руках тогда. Тогда у него был парламент, который его не слушался, тогда ему была нужна поддержка Североирландской партии, хотя все равно она его не поддержала после этого. Тогда у него в своей собственной партии была огромная пятая колонна. А сейчас ситуация совершенно другая. У Джонсона на руках все козыри. И я думаю, теперь мы увидим настоящего Джонсона, который действительно покажет, каких отношений с Евросоюзом он действительно хочет. Каким будет этот настоящий Джонсон, предугадать очень сложно. Возможно, он будет с Евросоюзом несколько более мягким, чем мы видели до сих пор, потому что до референдума по Брекзиту, еще в 2016 году, он выступал за то, чтобы Британия вышла из регуляторного поля ЕС, но сохранила и свободу, и передвижение, и, в общем, общий рынок. Сейчас понятно, что это невозможно, но, возможно, это дает, по крайней мере, какое-то представление о том, что Джонсон думает про себя.
Это настоящий Джонсон. А кем будет настоящий Евросоюз?
Каким будет нам настоящий Евросоюз, мне сказать очень сложно, потому что в Евросоюзе, в отличие от Англии, есть 27 игроков. В каждой из стран свои собственные интересы. Очень многие лидеры этих стран друг друга не любят. У них противоположное направление их предпочтительного движения. И даже между двумя главными локомотивами, как говорится, и с Германией, и Францией, сейчас начались очень серьезные разногласия. Макрон и Меркель, как пишут, все больше друг друга не любят. Так что очень сложно сказать, что будет делать Евросоюз.
Юра, хотел попросить вас развить ваш этюд о наивности, который вы начали в предыдущей своей реплике. А насколько здесь сами люди, которые голосовали за Брекзит или против Брекзита, насколько они понимают, за что они голосуют? Насколько они понимают суть всей этой экономической, психологической, политической материи? Как устроена улица, как устроен воздух? Здесь очень трудно понять отношение людей ко всей, к самой этой идее. И как она трансформировалась за 3,5 года?
Ну, конечно же, Лондон, да, в принципе, достаточно такой, проевропейский, да, но в очень большой степени, естественно, Лондон, как известно, голосовал в целом, в среднем, против выхода из Евросоюза, как Шотландия и Северная Ирландия. Ну, то есть, поскольку это космополитичный город, люди как раз видят вот эту огромную долю иммигрантов, видят, что все, в общем, все достаточно хорошо друг с другом ладят. Тут 37% населения в Лондоне, родившихся не в Британии, и не боятся ни иммиграции, ни других проблем, связанных с тем, что Британия находится внутри Европейского Союза. И, в принципе, наверное, да, неплохо понимают, против чего они голосовали, когда они голосовали против Брекзита. Ну, не говоря уже о обитателях Сити, о финансовых связях Лондона со всем миром и с Евросоюзом. А что касается вот этих вот брекзитеров, о которых я в самом начале говорил, которые живут там в бывших промышленных районах и поколениями голосовали за лейбористов, за профсоюзы, за движение трудящихся, а теперь перешли к Тори, потому что они брекзитеры. Я вот одно из рассуждений приведу, это, естественно, не мое, а одного из самых заметных политологов британских, Джона Кертиса, профессора Страт-Клайдского университета. Он отметил, что будет трудно, возможно, надолго удержать консерваторам этот электорат, который сейчас вот так им помог, потому что это люди очень левых взглядов. Они голосовали против Евросоюза, надеясь, что им помогут, что прекратят вот эту вот политику austerity, политику сдержанности экономии. Ну и получился такой парадокс. Они, значит, в этих своих устремлениях выбрали голосование за Тори, которые, по сути, все-таки правые либералы. Хотя сейчас Борис Джонсон не пользовался очень даже левой риторикой по ходу этой предвыборной кампании. То есть такой небольшой, со стороны, естественно, глядя, наблюдается раздрай у людей в головах и некоторое непонимание, куда ж бечь теперь, да, за кого голосовать, чтобы получить свое то, что хочется.
Просто, исходя вот из всяких книжек, из всяких кино, которые приходится на эту тему смотреть, вот иногда создается впечатление, что, в общем, идея, которая изначально была абсолютной политической игрой, потом каким-то политтехнологическим исканием, вдруг превратилась, как говорили лидеры марксизма-ленинизма, в материальную силу. Вот как это произошло и что с этой материальной силой происходит дальше? Потому что еще мне рассказывали, а в принципе уже можно было бы обсуждать и второй референдум, и какие-то другие варианты, но слишком расколота страна и слишком сожжены мосты. Насколько этот фактор важен?
Да, то есть разные политические силы приводили и политики из разных лагерей. Аргумент против второго референдума — это то, что еще больше расколет страну, что ситуация действительно достаточно нервозная, там множество там рассказов о том, как семьи, родственники друг с другом перестают разговаривать из-за этого вопроса о Брексите. И как оно возникло, ну, в принципе, предыстория этого вопроса более-менее понятна. Тори всегда были в большинстве евроскептической партии, все время было это брожение, но мощный толчок получила вот в 2014 году, ну, с подъемом вот популистской тоже, очень даже, партии независимости Соединенного Королевства, UKIP, в 2014 году, которая очень много завоевала на выборах Европарламент, и этого роста популярности, и того, что UKIP отнимает голоса у Тори, собирает избирателей брекзитеров, а в результате могут победить лейбористы, у самой UKIP там шансов прийти к власти не было. Дэвид Камерон испугался этого, бросил подачку, наверное, это сейчас очень неудачное выражение, я так на ходу быстро не могу найти другое, антиевропейской фракции своей партии, пообещав, и вот этим вот уходящим к UKIP избирателям, пообещав в случае победы на выборах 2015 года провести референдум. Победа состоялась, и вот все и завертелось.
Остап, прошло 3,5 года. Уже научился ли Евросоюз, о котором вы тоже довольно нелестно отозвались, отделять вот какие-то общие материи, уровня судеб, мироздания, землетрясения и все остальное, вот какой-то, ну если не рутине, ну как к какому-то уже событию достаточно практическому, достаточно материальному и вполне обыденному?
То очень трудно сказать, опять же. А мне кажется лично, что нет. Потому что есть очень много политиков. Дональд Туск, в общем, фактически почти все, кроме тех, которые молчат. Те, кто говорят, постоянно продолжают говорить о том, что брекзитеры будут гореть в аду, о том, что как бы очень жалко, что Англия уходит, и она не должна уходить. У меня нет ощущения, что эта травма, которая, несомненно, стала результатом голосования по Брекзиту, прошла уже стадию отрицания из этих 5 стадий, хотя бы дошла до стадии торга. Я надеюсь, что теперь это произойдет, после того, как уже ясно, что Джонсон выиграл и дороги назад не будет. Но я думаю, что этот процесс будет трудным, и у меня, к сожалению, к очень большому, потому что я сам живу в Евросоюзе и хочу ему добра, хочу, чтобы он не разваливался. У меня, к сожалению, нет ощущения, что у нынешнего поколения политиков, которые сейчас у власти в ЕС, есть достаточная гибкость и достаточный ум, чтобы идти на реальные компромиссы и понимать, что, в общем, сам Евросоюз должен измениться, и с Британией надо строить какие-то союзнические отношения, раз уж она, к сожалению, ушла. А скорее пессимист тот.
Юра, к вам тот же вопрос. По-прежнему ли есть ощущение в Англии, что это землетрясение, что это катастрофа, или это уже, в общем, такая достаточно политическая вещь, ну, которую просто надо пережить и научиться жить по-новому, что не будет очень сильно отличаться от того, как жили по-старому?
Ну, я подозреваю, что это совершенно точно зависит от политических воззрений людей, от взглядов на Брекзит. Для кого-то это катастрофа и землетрясение, продолжающиеся, вялотекущие, может быть, пока. А для кого-то весна и надежда на будущее.
Вы сейчас разделили брекзитеров и антибрекзитеров. А я говорил даже просто, если без этой линии фронта. Это меняется? Появляется какое-то чувство привычки к тому, что мир меняется и что мир не так страшен? Или нет, мир по-прежнему страшен?
Я бы сказал так. Поскольку сейчас до сих пор формы, собственно, выхода Британии из Евросоюза и то, что будет дальше после реального выхода, который на данный момент запланирован только на конец следующего года, все это не ясно. Соответственно, у людей остается только беспокойство, но никак не ощущение катастрофы. А вот когда все это станет явью и реальностью, тогда, очевидно, появятся и другие ощущения.
Гостями Вадима Дубнова были корреспондент русской службы BBC News Юрий Вендик и журналист Остап Кармоди. На эхе Кавказа время изъедычания с итогами недели.
Нынешняя неделя была отмечена двумя громкими событиями. Правоохранители назвали имена подозреваемых по двум преступлениям, совершенным в минувшем месяце. 9 декабря прокуратура Сухума объявила в розыск Эрика Чкадо, подозреваемого в совершении преступления на столичной набережной, в результате которого убиты криминальные авторитеты Астамур Шамба и Алхас Авицба. Раненая Доминика Акиртава скончалась в больнице 3 декабря. Стоит напомнить, что Эрик Чкадо не так давно фигурировал в другом уголовном деле. 30 апреля Генеральной прокуратурой ему было предъявлено обвинение в совершении разбойного нападения и похищении человека. Однако 27 августа уголовное преследование Чкадо по подозрению в похищении было прекращено, и подозреваемый находился под домашним арестом по другим обвинениям. В этот же день в Сухумском суде рассматривалось представление прокуратуры по определению меры пресечения для другого подозреваемого Артура Анквап. Случай из ряда вон выходящий. Бывший кандидат в президенты на выборах 2019 года подозревается в похищении человека. Решением суда Анквап заключен под стражу. У этой истории также есть предыстория. В мае 2018 года будущий кандидат в президенты Артур Анквап был задержан сотрудниками уголовного розыска. Позже он был осужден на 2 года по статье «Причинение тяжелого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта». 13 сентября 2018 года Анквап был освобожден по амнистии. Судимость снята. К сожалению, эти факты биографии не помешали ему баллотироваться на высшую должность в стране. Выборное законодательство не предусматривает ограничений для кандидатов, с которых снята судимость. Поэтому вся страна получила шанс услышать заявление кандидата с погашенной судимостью, что в случае его избрания начнется борьба с коррупцией, преступностью и весь остальной набор кандидатских обещаний. Продолжением криминогенной темы на этой неделе должно было стать рассмотрение парламентом проекта закона о борьбе с организованной преступностью. Проект поступил в парламент из администрации президента в марте нынешнего года и представлял собой пополнение Уголовного кодекса новыми формами соучастия в преступлении, устанавливал новые составы преступлений. В частности, проект закона предусматривал установление уголовной ответственности за создание, руководство и финансирование транснациональной УПГ и членство в воровском сообществе. Всю неделю депутаты парламента спорили, но так и не смогли вынести данный законопроект на рассмотрение. Словно по иронии, вместо него в повестку дня попали 20 проектов постановлений о выделении земли, проект закона о противопожарной безопасности и патриотические поправки в Уголовный кодекс. И вот здесь я хочу перечислить эти поправки технического характера, за которые депутаты проголосовали с удивительным единодушием. Речь идет об ответственности за действия, направленные на передачу иностранному государству всей территории Абхазии, либо отделение от территории Абхазии ее части, введение антиконституционных переговоров с целью ограничения суверенитета республики, публичные призывы к нарушению территориальной целостности и неприкосновенности, в том числе и в СМИ, поступление на службу в иностранную разведку. Все эти действия запрещены Конституцией, поправки в УК определяют лишь меры ответственности. На заседании сессии депутаты также утвердили кандидатуру, представленную президентом на должность генерального прокурора. Генерал-майор юстиции Адгур Агрба до назначения на должность возглавлял военную прокуратуру Абхазии, являлся заместителем генпрокурора. Новый генпрокурор Абхазии является обладателем черного пояса тэквондо, чемпионом мира 2000 года. Депутаты также поддержали кандидатуру Астамура Логуа на должность председателя парламентского комитета по международным и межпарламентским связям. Предшественник Логуа Дмитрий Арценпа попросил освободить его от должности более года назад. На заседании правительства на этой неделе обсуждалось состояние энергосистемы. Глава Черноморэнерго сообщил о введении временных ограничений на подачу электроэнергии. Выяснилось, что потребление электроэнергии возросло, в частности, из-за деятельности незаконных майнинговых ферм. Правительство поручило участникам встречи усилить работу по выявлению майнинговых ферм крупного масштаба и разработать нормативно-правовые акты, которые позволят ввести лимиты на потребляемую энергию на каждого абонента сетей Черноморэнерго. Завтра, 14 декабря, в Абхазии пройдет ежегодная акция, посвященная памяти жертв Латской трагедии. На месте падения вертолета, сбитого грузинскими военными в селе Лата, пройдет траурный митинг. 14 декабря 1992 года в Кадурском ущелье, контролируемом войсками Госсовета Грузии, ракетой «Земля-воздух» был сбит вертолет, который вывозил людей из блокадного Ткарчала в Кудауту. В вертолете сгорели 87 человек, в том числе 35 детей. Специально для их Кавказа изучание из Сухума.
Читаем прессу. С обзором абхазских СМИ наш сухумский корреспондент Анаида Гагарян.
Газета «Республика Абхазия» публикует интервью с министром демографии и репатриации Бесланом Дбар. У репатриантов, по его словам, четыре основные проблемы. Первая проблема – нехватка средств в семейном бюджете. Вторая – серьезные болезни. Беслан Дбар пояснил: «В обоих случаях мы обязательно оказываем помощь. Во втором случае покупаем билеты в Турцию, Сирию и Иорданию. В Россию – нет, так как репатрианты не имеют российского гражданства, а в Абхазии – не все болезни можно лечить, например, онкологию и некоторые другие. Третья проблема, с которой к нам обращаются, это трудоустройство. Чтобы помочь, мы выходим на руководителей крупного бизнеса компаний. В нашем министерстве работают 10 репатриантов. И четвертая проблема, с которой идут к нам, это устройство в школы и детские сады. Решение этой проблемы у нас четко отработано совместно с Министерством просвещения. Например, в Сухумском лице-интернате обучается немало детей-репатриантов, и родной язык они там, кстати, усваивают лучше, так как круглосуточно находятся в абхазской среде. Процесс адаптации становится сложным для взрослых, а для детей, дошкольников и школьников он более естественный, скоротечный. Дбар продолжил: «К нашей языковой среде сложнее адаптироваться репатриантам из Сирии и легче турецким репатриантам, так как арабская письменность сильно отличается от кириллицы и латиницы». заместитель начальника Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы Тимур Дзыба в интервью «Обсный пресс» рассказал о зимнем сезоне охоты. Сейчас разрешен отстрел крупнокопытных животных, таких как серна, косуля и кабан. Охотнику разрешается добыть не более одной головы животного. Отстрел животных позволяется гражданам Абхазии, достигшим 18-летнего возраста и имеющим разрешение на пользование гладкоствольным нарезным оружием, зарегистрированным в МВД. Кроме того, охотник должен вступить в охотничье общество Абхазии и уплатить госпошлину. Есть немало людей, которые нарушают принятые нормы. Тимур Дзыба сообщил, в госуправление поступает информация о нарушениях, и в ходе контрольных инспекционных мероприятий мы реагируем согласно действующему законодательству. Осуществлять такой контроль помогают члены охотничьего общества. Но беда в том, что, к сожалению, очень многие люди, которые не являются охотниками, занимаются отстрелом животных и не соблюдают правила. Столичная администрация постарается, чтобы жители и гости Сухума встретили Новый год в комфортных условиях, пишет Абхазия-Информ. Советник мэра столицы Ирина Заркова сообщила, что Управление культуры проведет 2 больших концерта. Комитет по молодежи и спорту планирует организовать новый вид развлечения – городской квест. 20 декабря на площади Свободы будет установлена елка, сооружена сцена, определена территория для проведения детских мероприятий. Главное новшество этих новогодних праздников – ледовый каток на площади. В целях безопасности будет запрещена продажа и использование хлопушек и петард. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.